Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Необоснованный пессимизм пораженцев. Кто в Америке не верит в победу Украины и почему? Время не на стороне России? Стратегия победы Украины очевидна? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с правозащитником, главой Центра изучения тоталитарных идеологий Юрием Ермогаевым и экономистом, профессором Университета Вирджинии Олегом Коренком. Неспособность американских законодателей договориться о выделении военной помощи Украине заставила некоторых комментаторов заговорить о феномене западного пораженчества. Специалист по России Деннис Солис пишет в издании 1945 о том, что нет никаких оснований для пораженческих настроений среди западных элит, поскольку стратегия победы Украины очевидна. Если Киеву будет предоставлено оружие, то Украина сможет удержать оборону и при этом атаковать ключевые объекты военной и энергетической инфраструктуры России. По подсчетам Солиса, к осени Украина может вывести из строя до 40% российских мощностей по производству горючего, затруднив его поставки в армию. При этом очевидные финансовые трудности не позволят России выпускать достаточно вооружений для ведения войны. Он считает, что максимум через 2 года Россия не будет способна вести свою агрессивную войну. С прогнозом о том, что время не на стороне Кремля, выступил на днях и Джозеп Боррель, верховный представитель Евросоюза по внешней политике. Он приводит данные об эффективности санкций, которые постепенно ослабляют российскую экономику. Пораженцы, однако, тоже не молчат. В их рядах, например, экономист с большим именем, один из архитекторов экономических реформ правительства Гайдара Джеффри Сакс, который настаивает на том, что выделение десятков миллиардов долларов на военную помощь Украине лишь продолжит войну и приведет к разрушению и поражению Украины. А конфискация российских суверенных активов нанесет удар по позиции США как ведущей финансовой державы мира. Юрий Ермогаев, подобные заявления – это частный случай или действительно можно говорить о пораженческих настроениях на Западе, в Америке? Видны ли пораженческие настроения с вашей колокольни или это нечто другое?
Да, с моей колокольни эти пораженческие настроения видны. Давайте скажем так, есть много людей и политиков в Америке и на Западе, которые готовы к тому, чтобы проиграть эту войну. Такие люди есть и среди демократов, и особенно среди республиканцев. Причем, когда мы говорим о проигрывании этой войны, тут есть 2 очень важных фактора. Первый фактор – это понимание того, что это будет проигрыш войны не только Украиной, но и самой Америкой. И это очень важный фактор. Насколько много людей, и включая наших политиков, это осознают. Что Россия ведет войну против Америки. Причем Путин говорит об этом прямо, что это война в первую очередь и его все окружение против Америки и НАТО. А, так сказать, Украина как бы по пути просто стоит и является промежуточным таким объектом. Но это первая часть. Но есть вторая часть, что даже среди тех людей, которые понимают, что это будет поражение Америки, существует значительная часть, которая говорит, ну и что, нам не привыкать, да, ну проиграем еще там 1 или 2 войны, и это не так страшно. Вместе, если взять, это очень важный фактор становится, что людей трудно многих прошибить именно опасностью поражения, проигрыша в этой войне самой Америки. Вот почему это происходит, почему у многих людей столь безразличное, по крайней мере, отношение, и включая многих ведущих политиков, вот это вот пораженчество, о котором мы и говорим.
Юрий, все-таки многие это преувеличение. Разговор идет о небольшой, но заметной прослойке истеблишмента.
Я беру назад слово «многие», но это присутствует среди ряда ведущих политиков и экспертов.
Как вы объясняете такие настроения?
Большинство американцев не ощущает на себе поражение Америки в войнах. И часто этого даже не замечают. Возьмите пример Афганистана, самый недавний пример, где Америка проиграла войну по очень слабой силе, и бежала оттуда, бросив людей и оружие. о чем говорят даже противники Байдена, тот же Трамп и его окружение. В чем они обвиняют в первую очередь Байдена? Они его обвиняют в том, что там погибло, при отступлении Америки, погибло 13 военных. Но фактически никто не обвиняет в главном, что Америка проиграла эту войну. Конечно, гибель 13 военных – это трагедия, но когда идет война, солдаты гибнут. А вот само поражение практически никакой роли не играет. То есть, вот это сам по себе факт поразительный в какой-то степени, что люди не осознают, какое важное влияние имеет любая победа или поражение для Америки. Возьмите главные победы. Победа в Первой мировой войне и Второй мировой войне. За каждой из этих побед следовали лучшие декады самого расцвета Америки. 20-е годы и 50-е годы. И это была не случайность, это был прямой результат победы. В то время как поражение, самое известное последнего времени, это Вьетнам. За ним последовал колоссальный спад. Страна находилась в депрессивном состоянии, и в большой степени это было последствие не только проигрыша Америки в войне, но и как следствие после этого очень активного глобального наступления советского коммунизма, которое, в общем-то, загнало фактически Америку в состояние такой глухой обороны, и страна была в довольно депрессивном состоянии, экономически и во всех остальных. Потом победа в холодной войне Рейгана, опять же, имела очень положительную сторону, расцвела после этого. То есть любое поражение или победа имеет безусловные важные последствия для всей страны и людей. Но люди это не связывают прямо. То есть понимание того, что проигрыш в Украине окажет очень негативное влияние на Америку и политически, и даже экономически. Такого понимания у людей нет.
Трудно представить, что такие видные, назовем их, пораженцы, как Джеффри Сакс, например, не осознают последствия, о которых вы говорите.
Ну вот мы теперь уже говорим о политических причинах такого пораженчества. И главная причина, я считаю, это то, что в настоящее время национальный интерес Америки для многих отходит на второе место по сравнению с партийными, идеологическими и даже революционными интересами. У нас в стране сейчас нет национального единства, страна поляризована. Это очень важный фактор, определяющий победу или поражение. То есть поражение в этой войне воспринимается, допустим, Трампом или его окружением как поражение Байдена, а не как поражение Америки. Что касается левых, то, опять же, им гораздо важнее идеология. Они, если говорить о крайне левых, для них это американский империализм. То есть начинают доминировать партийные, идеологические, революционные интересы как слева и справа. Когда приоритеты партийные, революционные, определенная группа людей важнее, чем национальные интересы, это классическая основа пораженчества. Есть достаточно много людей, которые не мыслят категориями национальных интересов и страны в целом.
Как раз противники помощи Украине в Конгрессе мотивируют свою позицию необходимостью использовать американские средства на решение внутренних проблем, например, на обеспечение безопасности границы с Мексикой, через которую проходят ежегодно миллионы нелегальных мигрантов.
На самом деле у них доминирует, безусловно, интерес партийный. И главный пример тому, что они готовы, и это уже мы видели, призывать наших врагов для того, чтобы они им помогали в партийной борьбе внутри Америки, чтобы победить их оппонентов внутри Америки.
Напомню, Юрий, вы говорите о знаменитом случае, когда в 2016 году Дональд Трамп во время пресс-конференции призвал Россию найти потерянную электронную переписку Хиллари Клинтон, после чего ее сервер был взломан российскими хакерами.
Для Трампа и его окружения Байден и демократы, безусловно, являются большими врагами, чем Путин или Си Цзиньпин. Возьмите пример отношения того же Трампа и его окружения к ЦРУ и ФБР. оно, опять же, абсолютно негативно. Главный пример был, когда, если вы помните, Трамп встречался с Путиным уже много лет назад и сказал, что он ему доверяет больше, чем своим разведывательным организациям. Я довольно критически отношусь и к работе ФБР, и особенно работе ЦРУ. Но мы должны разделять все-таки, это все-таки наши главные структуры, которые охраняют нас от наших главных врагов. И поэтому мы их можем критиковать, мы можем призывать к их реформам, но фактически объявлять их большими врагами, чем Россия, Китай или Иран, это полное нарушение вот этого национального единства и национальной идеи. Соответственно, то же самое мы видим с левой стороны. Но возьмите ситуацию с американской армией. Что для них важно? Чтобы эта армия была сильная и боеспособная, или чтобы это было место, где они будут проводить свою идеологию, где они будут добиваться того, чтобы там были представлены, сбалансированы люди разных социальных, сексуальных ориентаций, полов и так далее. Что вполне возможно, я этого не утверждаю, но вполне возможно может уменьшать боеспособность армии, ее мораль и прочее.
Юрий Ермогаев, аргументы американских противников неограниченной помощи Украине, в общем, схожи. Они говорят, что Россия обладает неизмеримо большим потенциалом людским, военным, промышленным, и ставки для Путина в этой войне гораздо больше, чем для Запада. То есть необходимо быть реалистами и искать некий компромиссный вариант окончания войны.
Говорить всерьез о том, что у Путина больше резервов, чем у НАТО, это просто смешно. НАТО может завтра выделить резервов на эту войну в 10 раз больше, чем все, что есть у Путина. Это просто несоизмеримые вещи. То есть вообще это главный позор заключается в том, что в этой ситуации понятно, что у Украины меньше людей, у нее меньше военных. Но то, что у Украины меньше оружия, чем у Путина, я считаю главным позором Запада. Он может выделить этого оружия завтра же во много раз больше, чем есть у Путина.
Но Запад и даже те на Западе, кто решительно выступает за помощь Украине, как, например, президент Байден, почему-то в течение 2 лет не смогли предоставить Киеву оружие победы, в то время как Владимир Путин, борясь за свое политическое выживание, поставил, как мы видим, российскую экономику на военные рельсы.
Давайте скажем так, может быть, Путин осознает свои ставки гораздо выше, чем их осознает Запад. Я не считаю, что для Запада ставки ниже, чем для Путина. То, что Запад это до конца не осознает, это вполне возможно. Но Путин сам не воюет. Воюет все-таки армия. Поэтому в первую очередь важна мораль армии, а не мораль Путина или его желания. А то, что Запад не осознает важность этой победы, ну, с этим я могу, или поражение, скажем, то я, собственно, об этом все время говорю. Запад должен прийти к одному, к единому мнению по одному только вопросу, что надо разгромить Путина. Путин должен проиграть эту войну. Если будет это понимание и будет принято это решение, то тогда автоматически за этим должно последовать, естественно, предоставление Украине всего необходимого оружия, если будет определена однозначная цель, что Путин является серьезной угрозой всему демократическому миру. Способен ли Запад принять такое решение? Я думаю и надеюсь, что да. Я еще верю в одно – в глупость и непредсказуемость действий самого Путина. И это то, что всегда происходило с Советским Союзом, это то, что всегда происходит с такими системами, в которых нету обратной связи и корректировки действий, в которых большой произвол. Он, безусловно, будет делать какие-то действия, которые будут вызывать столь сильную негативную реакцию, что он будет способствовать такому объединению западных сил. Это то, что удавалось сделать Советскому Союзу, это то, что в какой-то момент привело к власти Рейгана, который как раз сумел объединить всю страну, и вот он действовал по мандату всей страны. Путин этому тоже сильно поможет, скорее всего.
Мы вернемся к разговору с Юрием Ермогаевым и Олегом Коренком. Оставайтесь с нами.
подкаст «Table Talk» с Александром Гиннесом. Каждый месяц мы беседуем с писателем, путешественником, кулинаром, почти полвека живущим в Нью-Йорке. Геннис – это опыт сопряжения Запада с русской культурой. Для многих сегодня этот опыт стал неожиданно актуальным. Книги, фильмы, культурные тренды и интеллектуальная мода. Смотрите «Table Talk» на YouTube-канале «Радио Свобода». Ведущий Иван Толстой.
Вы слушаете подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Необоснованный пессимизм пораженцев. Мои собеседники Юрий Ермогаев и Олег Кореновко. Юрий, давайте послушаем мое интервью с экономистом Олегом Коренком. Мы с ним говорили об устойчивости российской экономики и эффективности санкций, о том, почему за два года войны не удалось лишить Путина средств на продолжение этой войны, как надеялись западные страны, и хватит ли у России резервов на ведение многолетней войны.
Я считаю, что экономика России страдает от санкций, но она не страдает достаточно, потому что санкции довольно неэффективные, потому что много идет продуктов через третьи страны. Например, Казахстан, где у них количество стиральных машин, которые они покупают, и холодильников там выросло в 4 раза и так дальше. То же самое происходит с нефтью. Цена ограничена, но опять же ограничена недостаточно серьезно. Ну и получается, экономика у них не растет сильно, но и не падает сильно тоже. То есть она как бы в состоянии стабильности более-менее. Санкции, которые в настоящее время, они ее как бы тормозят чуть-чуть, но не тормозят настолько, чтобы она совсем остановилась.
Олег, Жозеп Боррель, верховный представитель ЕС по иностранным делам, на днях написал текст под названием «Время не на стороне России», в котором он говорит о росте инфляции России, падении наполовину доходов от экспорта энергоресурсов, удешевлении рубля, нехватке рабочих рук. Будущее России, как пишет он, становится все мрачнее.
С этими тенденциями я с ним согласен, но я просто хочу сказать, что все эти негативные тенденции, они не огромных размеров, которые бы могли что-то серьезно сдвинуть. То есть да, у них есть инфляция, но это инфляция не 300 или 400%, а это инфляция 15-20%. То есть она не огромная, она не уничтожит экономику. Доходы от нефти у них упали наполовину, но это, если принять в учете, что в 2022 году они у них сильно увеличились, поэтому, когда они упали, то есть они просто стабилизировались на уровне 2021-2019 года. То есть в этом отношении они не то что упали так, что у них не осталось денег.
Иными словами, вы считаете, что это сползание в мрачное будущее может продолжаться долго? Как долго? Когда у Кремля не хватит денег на войну?
Если мы рассказываем про деньги, которые мы платим солдатам, то их Россия может просто напечатать. Это приводит к инфляции, и мы видим инфляцию, но, тем не менее, опять же, это не приведет к огромной инфляции. Если ты печатаешь в огромных размерах, это приведет к огромной инфляции и так дальше. Но если печатать в нормальных размерах, то к огромной инфляции это не приведет, к сожалению. У них рубль, свой внутренний рубль, они могут использовать его как угодно на внутренние нужды. То есть людям, когда они платят за то, что они производят дроны или собирают снаряды, они им не платят в долларах, они им платят в рублях. То есть, да, долларовые накопления у них или долларовые поступления у них сократились, и это от нефти, от газа и так дальше, то есть это все сократилось. Но, с другой стороны, им же и нельзя особо покупать бытовые товары и так дальше. Вот, то есть они, те деньги, которые у них есть, они тратят их на вооружение, поскольку они очень сильно сократили импортные товары, которые они покупали раньше. Ну, например, машины. То есть машины они сейчас покупают китайские, и для этого им долларов не надо, им просто юань достаточный. И у них, опять же, экономика не падает особо. То есть у них есть достаточно сильные налоговые поступления, опять же, в рублях, которые они могут использовать для того, чтобы платить зарплаты и так дальше. Да, они много тратят денег, но в основном они используют рубли. Они не используют очень сильно доллары. Если санкции убирают 1-2% от твоей экономики, это означает, что остается 98%. С 98% экономики ты долго можешь оставаться.
В чем в таком случае заключается логика западных столиц, которые говорят, что, сокращая российские доходы от экспорта нефти, они лишают Путина денег на ведение войны?
Когда они производят снаряды, например, они производят снаряды на немецких станках. В конце концов, немецкие станки ломаются, оборудование износится. Либо надо покупать новые немецкие станки, и для этого надо доллары. Либо надо самим делать станки такие, как немецкие, а в России они такие станки делать не умеют. То есть, в конце концов, это все будет изношиваться и будет трудно заменять, если тебе надо доллары для того, чтобы это покупать. Но, с другой стороны, если можно купить такие же станки у Китая, хорошая новость, это пока в Китае такого качества станки не делают. Но, опять же, это дело только времени. Россия, у них очень много есть материалов, но у них не очень хорошие технологии с точки зрения качества. Поэтому это все будет потихоньку изнашиваться, но оно не будет изнашиваться через год или через два, это займет 10 лет и так дальше. Для того, чтобы это восполнять и приходить на тот же уровень, для этого надо доллары.
Профессор Коренок, некоторые экономисты, например, Андерс Асланд, говорят, что возрастающий ущерб от санкций, отсутствие инвестиций и кредитов, сокращающиеся доходы от экспорта энергоресурсов лишают Кремль средств на ведение войны. Они говорят, что российские власти уже наполовину израсходовали фонд национального благосостояния. Вы с таким прогнозом не согласны?
Слабость там есть, но когда она, эта слабость, выстрелит, мы в макроэкономике никогда не можем сказать. По тем показателям, что в настоящее время, я бы не сказал, что в следующие 5 лет будут какие-то проблемы огромного размера. То есть, если бы у них был приоритет рост экономики, они войну никогда и не начали бы. У них другие приоритеты, а поскольку приоритеты у них другие, они могут просто все больше и больше процент от экономики направлять на военные нужды. В нормальной стране, демократической стране, у тебя тогда были политические проблемы. Но если спрашивать с экономической точки зрения, какие у них будут проблемы, в долгосрочном периоде у них все будут все хуже и хуже технологии, и поскольку у них технологии все хуже и хуже, рост у них будет все меньше и меньше. То есть в долгосрочном периоде у них будут большие проблемы с ростом экономики. Да, можно ее поддерживать на плаву через вливание в военно-промышленный комплекс, но в конце концов этот военно-промышленный комплекс, снаряды выстрелил и все. Кроме того, как только закончится война, все эти люди, которые работали в военно-промышленном комплексе, куда они дальше пойдут? То есть они могут только снаряды делать. Другое ничего они делать не могут. Ничего качественного того, чтобы продавать за рубеж, и опять же, у них нет, у них проблемы с этим.
А что вы думаете о ставке Украины на уничтожение российской нефтеперерабатывающей инфраструктуры? Может это нанести ущерб российской экономике?
Для них это не смертельно, потому что они просто могут с переработкой уйти чуть дальше вглубь, где украинцы не достают, и все на этом закончится. То есть это как бы неудобно, но это не смертельно.
Юрий Ермогаев, вот такой, ну, можно сказать, обнадеживающий для Кремля экономический прогноз делает американский экономист. Если он прав, то Россия сможет вести эту войну долго, то есть Украине для победы требуется значительная поддержка. Вы работали на Уолл-стрит, вы интересуетесь российской экономикой. Какое у вас представление о возможности России успешно выжить в условиях санкций?
Я, честно говоря, считаю, что оценка того, что Россия испытывает пока мало экономических трудностей, она очень розовая, что на самом деле ситуация там довольно паршивая. К тому же насчет способности России производить бесконечное количество оружия, это тоже вопрос крайне сомнительный. Я не вижу, чтобы Россия, например, сумела наладить производство танков, которое бы восполняло ее потери в Украине. И она производит до сих пор какое-то чрезвычайно малое количество танков. Насчет строительства новых самолетов тоже проблематично. Она может делать какие-то простые вещи, наверное, в большем объеме. Но все, что требует создания более серьезного современного оружия и расширения его производства, Россия пока таких возможностей не показала, и я сомневаюсь, что она их может показать. Это вопрос количества высококлассных специалистов, и это вопрос комплектующих. Пока все главные комплектующие, электроники и все прочее, приходят с Запада. Они этого наладить, производство вот этих вещей, они просто не смогут в ближайшие годы. Они телефона не смогли мобильного сделать за все это время. Оценки экономического состояния страны – вопрос очень сложный, потому что мы никогда не знаем, где критическая черта, когда люди скажут: «Нет, нам этого недостаточно, мы так жить не согласны». Но это фактор, который нельзя не учитывать. Мы не можем исчислять состояние страны только материальными продуктами, которые она производит. К тому же путь, по которому собирается идти Путин, ну, в большой степени вынужденно, но частично целенаправленно, Это путь изоляционизма, это путь закрытия экономики, как бы основываться исключительно на своем собственном производстве во всех отношениях, очень мало зависеть от внешней торговли и внешнего мира. Ну, то есть вернуться к Советскому Союзу экономически в большой степени. Мы знаем, к чему это привело.
Но мы знаем, как долго эта система продержалась. Вопрос ведь, как ослабить путинскую военную машину, как лишить ее ресурсов на ведение длительной войны?
Ну хорошо, а допустим, самое плохое, что мы можем предположить. Допустим, у Путина хватает потенциала, и он захватывает Украину. Сам по себе захват Украины, он что, обеспечит Путину лучшее состояние экономики? Ровно наоборот. Это будет еще дополнительная безумная нагрузка на эту экономику. У Путина нет выигрышного варианта, даже в случае, который, я надеюсь, не произойдет и никак не желаю, в случае действительно полного военного захвата всей Украины. Это не будет победа для России, это все равно будет поражение. На самом деле варианта победы у Путина нету. Захвати он Украину, не захвати, хватит у него на это времени оружия, не хватит, все равно в конечном итоге это все кончится очень плохо.
Это был подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Необоснованный пессимизм пораженцев. Моими собеседниками сегодня были Юрий Ермогаев и Олег Коренок. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. «Американские вопросы» доступны на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Еженедельная программа «Радио Свобода». Мы подводим итоги недели. Главные события глазами наших корреспондентов. Смотрим и обсуждаем сюжеты. Я, автор и ведущий Мумин Шакиров и мой приглашенный гость. Первый выход в эфир в субботу в 19 часов с повторами в воскресенье.